радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 68 миллионов новых документов. Исследовательская работа Вашингтонского музея памяти жертв Холокоста. Почему Россия на первом месте по невыполнению решений суда по правам человека? Экологи о новом руководителе Росприроднадзора и продолжение серии бесед о биологическом разнообразии. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В 2005 году решением ООН было установлено, что 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день, в 1945 году, советские войска под командованием маршала Конева освободили 3000 уцелевших узников нацистского лагеря смерти Освенцим. В Освенциме были уничтожены 1 600 000 человек, большинство из них составляли евреи. В этом году День памяти жертв Холокоста совпал с началом действия уникальной системы электронного поиска документов жертв крупнейшего геноцида середины XX века, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Американский мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне открыл доступ к обширному нацистскому архиву, позволяющий жертвам Холокоста документально подтвердить факты их преследования и отыскать сведения о погибших родных и близких. Это результат многомесячной работы по переводу в цифровой формат свыше 100 миллионов архивных документов, хранившихся на территории Германии. Депозитарий в городе Бад-Арльзен в течение 60 лет являлся самым большим секретным архивом документов Холокоста, составленных нацистами в Центральной и Восточной Европе и собранных союзниками при освобождении населенных пунктов и концентрационных лагерей. Прокомментировать открытие доступа к документам я попросил Пола Шапира, директора Центра углубленного изучения Холокоста при музее.
Мы поместили на веб-сайт музея онлайновую анкету запроса всего несколько недель назад. И сейчас к нам поступило свыше 1000 запросов от желающих ознакомиться с документами нацистского периода, которые имеют отношение к их близким или к ним самим. Анкета простая. В ней надо только указать все, что вам известно о разыскиваемом человеке. Те, у кого нет доступа к интернету, могут позвонить нам по бесплатному телефону, и мы вышлем им бланк анкеты.
Пол Шапира говорит, что перевод нацистского архива в форму электронных фотофайлов существенно ускорит поиск.
Теоретически, те, кто выжил в Холокосте и живые родственники погибших, могли запрашивать информацию из Германии. Но ответ шел очень долго. Зачастую он вообще не поступал, либо поступал в непонятной форме. Получение электронных копий документов все меняет. Эта услуга абсолютно бесплатная. В архиве в Бад-Арользене, к которому мы получили доступ, собрана информация о 17,5 миллионах людей, преследовавшихся нацистами. Это не только евреи, но и русские, украинцы, поляки, белорусы и представители других народов, которые гитлеровский режим планомерно истреблял, либо использовал их рабский труд, часто приводивший к гибели невольников.
Вместе с тем, сотрудники Вашингтонского музея Холокоста предупреждают, что аккуратно составленная нацистами документация, включающая списки перевозимых лиц, ордера гестапо, журналы лагерей и трудовых команд, книги регистрации смертей, не являются исчерпывающей и не всегда способна прояснить судьбу разыскиваемых лиц. Большинство архивных документов написаны от руки, порой старонемецким шрифтом. Они также содержат различные варианты написания одного и того же имени или фамилии, ведь многие из них записывались на слух. Это пока не позволяет составить единую электронную базу данных с перекрестным поиском. Документы Бад-Арльзенского архива собирались с союзниками по антигитлеровской коалиции еще до окончания Второй мировой войны. Впоследствии они были переданы в распоряжение Международного комитета Красного Креста. С 1955 года архивом управляла комиссия представителей 11 стран, которая в ноябре прошлого года и ратифицировала соглашение о рассекречивании архива. В музее Холокоста, основанном в Вашингтоне 15 лет назад, работает много добровольцев из числа тех, кто пережил величайшую трагедию еврейского народа. 86-летний уроженец Польши Дэвид Байер – один из них. На его руке вытатуированный номер, который в Освенциме заменял ему имя. Байера всю жизнь мучил вопрос, кто был врач-садист, к которому направил его лагерный надзиратель, заметив, что у юноши воспалились гланды. Дэвид не хотел идти, потому что знал, что из лагерной клиники, как правило, не возвращаются живыми.
Докторы, его подручные, распластали меня на столе, связали. Он резал меня по-живому, без анестезии. Боль дикая, а он улыбался. Мы глядели друг другу в лицо. И теперь, когда я, наконец, получил из архива мою лагерную анкету, я вижу лицо этого доктора и вспоминаю эту процедуру.
После освобождения Освенцима советскими войсками Дэвид Байер 2 года жил в Германии в лагере для перемещенных лиц, после чего эмигрировал в Панаму, а оттуда в США. Другой волонтер музея Холокоста, уроженец Австрии Альфред Траум, бывший инженер корпорации «Боинг», а ныне пенсионер, живет в Вашингтоне около 40 лет. Ему повезло больше, чем Дэвиду Байеру. Он не испытал ужаса нацистского лагеря, но все эти десятилетия ему практически ничего не было известно о судьбе родственников.
Меня перевезли в Англию в 1939 году в числе 10 тысяч еврейских детей в возрасте от 2 до 17 лет, которых приняло британское правительство. Мы приехали без родителей, со мной была только моя сестра. Почти 70 лет прошло, и только сейчас документы того времени становятся доступны. Надеюсь, многие теперь смогут узнать, что стало с их семьями, хотя погибших уже не вернешь. Мне, например, известно, что мои родители, оставшиеся в Вене, погибли от рук нацистов. А что произошло с дедом и бабушкой, с другими многочисленными родственниками? Может быть, открывшийся доступ к нацистским архивам позволит мне получить какую-то новую информацию?
Экспозиция Вашингтонского мемориального музея Холокоста размещена на 3 этажах. В ней собраны и представлены в хронологическом порядке подлинные вещественные экспонаты, фотографии, документы, свидетельствующие о массовом истреблении евреев нацистами. На десятках телеэкранов прокручиваются разнообразные документальные киносюжеты о том, как работала тоталитарная нацистская машина. Здесь можно увидеть горы кожаной обуви, очков, ножниц, отобранных у тех, кого нацисты косили пулеметами во рвах или посылали в газовые камеры. В одном из залов подлинный железнодорожный вагон «Теплушка», из тех, в которых людей доставляли в концлагеря. Тут же двухколесная повозка, на которой перевозили трупы. Я спрашиваю некоторых посетителей музея о том, что они чувствуют, видя все это.
Это просто ошеломляет. Сам я не соприкасался с Холокостом, но в судьбе некоторых моих друзей и соседей он сыграл заметную роль. Я в этом музее впервые и испытываю прежде всего огромное чувство боли, отчаяния и безысходности.
Тяжело, тягостно. Больно видеть, что пришлось испытать тем, кто столкнулся с машиной планомерного истребления людей. Среди моей родни есть жертвы Холокоста. И мне обидно думать, что ряд стран, включая мою собственную, в свое время не проявили гуманизма по отношению к евреям, преследуемым нацистами. Я имею в виду прежде всего тот факт, что в 1939 году власти США из-за каких-то формальностей не пустили в страну 937 еврейских беженцев из Германии, прибывших на корабле «Сент-Луис», и отослали их назад, в Европу. Мне, как американке, это больно. Да и сейчас, даже в нашей стране, есть те, кто сомневается в факте Холокоста. Так вот, пусть они придут сюда и посмотрят, как это было.
Мысль посетительницы развивает научный руководитель музея Холокоста Пол Шапира.
Историю Холокоста невозможно пригладить для чего-либо удобства. Она не прибавляет комфорта в душе никому. Некоторые экспонаты нашего музея рассказывают о том, что в разгар Холокоста внешняя политика стран антигитлеровской коалиции, включая США, не всегда была нацелена на помощь тем, кому можно было помочь. Мы понимаем, что сейчас это может вызвать самые противоречивые чувства. Но если вы не смотрите правде в глаза и отказываетесь усваивать уроки истории, тогда ваше будущее покрыто мраком. И наш музей в столице Соединенных Штатов всегда будет служить напоминанием о том, что даже очень хорошее правительство, каковым являлось правительство Франклина Рузвельта, не застраховано от ошибок. Эти ошибки надо признавать и делать из них выводы.
Музей собирает немало посетителей. Сюда приходят люди, жизнь которых не обязательно связана с Холокостом. В чем значение Вашингтонского музея Холокоста для нашей повседневной жизни?
Прежде всего, это мемориал жертв Холокоста, а также инструмент информирования людей о страданиях не только евреев, но всех, кто подвергался преследованиям со стороны нацистов по этническим, религиозным и иным мотивам. Сегодня мы вынуждены признать, что Холокост не стал последним в истории фактом геноцида. Мы продолжаем жить в мире, где по-прежнему совершается геноцид. И наш музей призван давать людям ясное понимание ужасов геноцида и его последствий. Мы всегда стараемся отчетливо донести это до людей. Есть и еще один момент. Похоже, в сегодняшнем мире отношение к антисемитизму становится все более терпимым. В этом смысле история Холокоста, демонстрируемая в нашем музее, посылает грозное предупреждение об опасности, о том, что антисемитизм угрожает не только евреям, но и представителям других народов. Статистика Международной службы поиска жертв и свидетелей Холокоста свидетельствует о том, что евреи составляют только четверть разыскиваемых, остальные три четверти не евреи, но они тоже жертвы антисемитизма. Жертвы разнузданной ненависти и презрения к человеческой жизни, которые стали возможны после того, как антисемитизм стал государственной политикой нацистской Германии. Казалось бы, после Второй мировой войны человечество сказало себе, никогда больше этого не должно повториться. А в реальности в мире происходит один геноцид за другим, и это после Холокоста.
Мы беседовали с научным руководителем Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне Полом Шапиро. С момента открытия этого музея в 1993 году его посетили свыше 25 миллионов человек, в том числе 8 миллионов школьников.
В Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне побывал наш корреспондент Алан Давыдов.